Читаем часть третьего стиха Евангелия от Матфея, 16 глава. Христос сказал так: «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Аминь. Вот контекст этого стиха, может быть, даже вначале сказать, что мы сегодня получаем такую разнообразную с вами духовную пищу, которое нам нужно пережевывать будет уже в течение предстоящей недели. Контекст вот этих слов Иисуса Христа был вызван тем, что фарисеи с саддукеями искушали его и настаивали на том, чтобы он им показал знамение. И вот здесь так сказано: они, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и, оставив их, отошел». Вот интересный такой момент здесь, или, может быть, важный, из истории вообще израильского народа, что вся его история вплоть до первого пришествия Христа, она была часто связана со знамением. И знамений было очень много в Писании. Упоминается вот это слово или сами знамения. Здесь это слово встречается как знамение, знамениями, знамения. То есть это слово встречается более 138 раз в Священном Писании, именно вот до первого пришествия нашего Господа Иисуса Христа и в этот период Его прихода. Знамение означает сигнал, знак, особый знак человеческой жизни, и оно имеет очень много значений. И вот что интересно отметить, что ведь и мы с вами знаем, в принципе, особенно вот пожилые люди говорят так вот: завтра будет такая погода, или, допустим, когда солнышко, особенно в летний период, так как оно заходит или как оно восходит, и говорят, что да, вот будет вот такая погода. Или, допустим, пожилые особенно люди говорят: вот ноги тянет, что-то кости болят, погода, говорит, изменится. Вы знаете, мы здесь похожи, мы не настаиваем на знамении, как фарисеи и саддукеи. У них было некое основание убедиться в его вот силе, в его божественности, можно сказать. Но мы уподобляемся вот этому состоянию, что мы знаем, вот наблюдая за природой, что может произойти, что будет. И как здесь сказано: вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Вы знаете, мы на самом деле тоже это знаем. И из поколения в поколение нам передают наши отцы. Но интересно здесь и другой момент, или важно отметить, что различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. То есть здесь момент такой не то, чтобы, может быть, укора Господа, но вместе с тем есть некий укор, что мы понимаем вот некие такие значения в природе, или что будет, да, а вот сам смысл или само проявление силы знамения как такового в лице времен, мы, наверное, тоже должны согласиться с этим, мы тоже не можем. Но вместе с тем, исследуя Священное Писание, оно нам говорит вот об этих знамениях. Иногда знамения проявлялись, в общем-то, в каком-то особом даже событии или чуде. Я приведу несколько библейских примеров. Вот, допустим, сам потоп. До этого земля орошалась росою, не было дождей. И когда Ной строил этот ковчег, задавали ему вопросы. Мы знаем, что он строил больше 100 лет или 100 лет. Наверняка задавали вопросы: для чего ты это делаешь? А вообще о каком ты говоришь дожде? Ты вообще, как бы сказать, понимаешь, что ты вообще делаешь? И мы видим вот это его свидетельство, вот такого, можно сказать, отчасти молчаливого построения этого ковчега. В Америке есть один из братьев наших, построил библейский размер этого ковчега, как он и выражен от 6 главы по 9 главу или там по 10 Бытие включительно. И очень многие посещают это место, и оно имеет свои основания понять, вот этот, вспомнить, вернее, о том событии. Но сам потоп, это было знамением, потому что не знали, будет ли он, и не верили в это. Но это произошло. И вот это знамение Бог подтвердил другим знамением, радуга. Мы привыкли к этому, и мы видим с вами, что после дождя летом радуга бывает разная, красивая радуга. И мы говорим даже так, что ну раз радуга, то больше дождя не будет. Так вот, радуга была знамением, и вот в этом знамении Бог заключил завет с Ноем. Это был, можно сказать, послепотопный завет с человеком. Он сказал, что все, больше земля не будет наказываться потопом. И сеяние, и жатва, холод и зной, лето и зима, осень – весна, они не прекратятся, то есть Бог заключил с Ноем завет и сказал, вот изменения в природе какие будут. Или еще, допустим, пример. Иаков на пути от к своему дяде Лавану, он именно вот на этой горе, храмовой горе сегодня, останавливается, он еще не знал, что там будет через сколько-то веков, то, что есть сегодня. И он там ложится отдыхать, и под голову кладет камень, и видит знамение в лице ангелов, которые лестницу, которые от земли до неба, и по этой лестнице входит и поднимается или опускается ангел, он слышит голос Божий к нему, обращенный, что вот именно я пойду с тобой, я тебя благословлю, и в семени твоем благословляться, там интересно есть такое слово Господне, все народы. То есть это продолжение вот того завета, послепотопного, потому что Бог заключил потом завет с Авраамом, и он этот завет, вечный завет. Если мы читаем и видим, что так и сказано, что Израиль заключил в лице Авраама вечный завет с Богом, или Бог заключил с ним. Моисей, когда он пас овец, и вдруг он видит куст, который горит и не сгорает, и взяло его любопытство, можно сказать, он пошел, чтобы посмотреть, и вдруг голос к нему: «Сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И мы знаем, что Бог сказал Моисею, и это тоже было знамением, это было чудо. Это было чудо. Или переход Израиля через Черное море, книга Исход, 14 глава, это тоже было знамение. Моисею нужно было ударить посохом, и воды расступились Черемного моря. Кстати говоря, это место сегодня известно. Может быть, не там плюс-минус метр или полметра, или, может быть, полкилометра. Это Шарм-эх-Шейх. В Египте кто бывали там и отдыхали, там есть эти места. И вот в этой части именно Черемного моря, Красного моря, есть, когда и корабли идут со стороны Израиля, есть такая небольшая часть, но очень далеко можно идти по воде. То есть это не просто так все это было. То есть сегодня эта часть моря, и она судоходная отчасти, но очень много нужно пройти, где-то километра 3 можно пройти до этой судоходной части от берега. Исаия, пророк, видит Бога, 6 глава, 1 по 8 стих. Он видит Господа, сидящего на троне, и серафимы вокруг него, и он ужасается и говорит: «Горе мне, я умру, я видел Бога, Господа Бога Саваофа». И мы знаем обращение к нему. Это тоже знамение. И мы сегодня об этом говорим, но мы как-то, знаете, может быть, по-разному реагируем вот на эти события. Мы говорим: «Да, это было». Или, допустим, знамение в лице ангелов, возвестивших о рождении Христа, Луки, 2 глава, 9 по 14 стих. Это было знамение. Пастухи пасли овец, и ничего вроде не предвещало, и вдруг к ним ангел Божий говорит, и весь этот ангельский сон в этом прекрасном песнопении появляется, там сказано, внезапно появляется. То есть, если вот так вот смотреть или взять анализ этого слова внезапно, то все знамения были внезапными в истории человечества. То есть, ничто вроде не предвещало, и вдруг вот такое событие. Да и само рождение Сына Божия – это знамение. И если вы почитаете внимательно Исаию 7 главу, то в контексте 14 стиха можно понять, события, которые происходили тогда, имели пророческое значение, и вдруг в этом пророческом значении звучат слова Господа: «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Когда это было, чтобы человек приходил в этот мир без участия мужского пола? Дева примет и родит. И мы знаем, как это было. Первая глава Луки и вторая глава нам как раз все это повествует. Или преображение нашего Господа на горе, как мы говорим, преображение. Перед тремя учениками, 17 глава, с 1 по 5 стих, это тоже было знамение. Пошли помолиться, и вдруг они видят Христа во славе, вдруг они видят Моисея, Илью, и Петр настолько испугался, что говорит: хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи. Но это было знамение. Они слышали голос Божий к ним: сей Сын мой возлюбленный, его слушайте. То есть это проявление чуда величайшего, необъяснимого человеку. Или пребывание Христа три дня в гробе. Оно подобно знамению Ионы пророка. И вот мы читаем в этой 16 главе, Христос и сказал: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и оставив их, отошел». То есть это знамение, это знак, это чудо, проявившееся именно всемогуществом Божиим. И мы знаем, когда Бог говорил Аврааму, что от него произойдет народ, и что от него будет родиться сын, мы знаем, как отнеслась к этому Сара, да и он сам, в общем-то, сомневался в этом. Но Бог ему сказал в 17 главе, 4 стих, Бытие, такие слова, давайте прочитаем. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму, Аврааму еще, не Аврааму, а Аврааму, и сказал ему: я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». И потом уже скажет ему: есть ли что невозможное для Господа? То есть знамение – это величайшее чудо, которое проявляется именно, мы так скажем, силой Божией, всемогуществом Его. И вот когда мы дальше читаем, изучаем Священное Писание, и особенно пророческие книги, то мы встречаем в книге пророка Иоиля, есть такое слово, я хотел бы его прочитать вместе с вами. Иоиля, 2 глава, 30-31 стих. То есть там тоже речь идет о знамении, но о знамении каком? 2 глава, 30-31 стих. «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». А в 3 главе он говорит так: «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь с Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израиля». Иоиль четко говорит, что это знамение. То есть знамение в лице вот этих природных катаклизм, такое мы слово в последнее время употребляем с вами. Знамение в лице вот этих небесных изменений, этих чудес. Одно из особых значений знамений в Новом Завете для того, чтобы люди убоялись Бога и покаялись. Это одно из значений вот этого самого по себе знамения. Мы знаем, Петр, когда в день сошествия Духа Святого каждый из именно из братьев наших тогдашних получает вот эти языки над головой, эти знаки, это знамение, и говорят: вы что, пьяные, что ли? Он сказал: нет, сегодня вот такой-то час дня, когда нам было это можно делать? И он, Петр ссылается вот в этом слове своем обращение к народу, 2 глава, Деяния апостола, 19 по 21 стих, на пророка Иаиля. И говорит, вот Иаиле так сказано, что будет, ваши сыновья и дочери будут и знамения видеть, и сны видеть, и пророчествовать будут. То есть он ссылается на это слово, но слово Иаиля, или откровение для Иаиля в лице знамений, оно имело характер не только начальный в лице образования церкви, но и на будущее время, на время последних дней. И вот, читая Священное Писание, можно встречать такие знамения, через которые Бог говорил непосредственно с отдельными людьми и отдельными пророками. И мы вновь упоминаем Моисея при горящем кусте, да и не только. Илью пророка, Исаию, о котором мы упоминали. Особенно знамениями насыщена книга пророка Даниила и величайшими знамениями через сны, которые он открывал Навуходоносору, и вообще те откровения, те знамения, которые он видел о последнем времени. И там даже сказано дважды в 12 главе, что Даниил хотел понять это, вот эти знамения, а ему было сказано сокрыто до времени. То есть до последнего времени, мудрый, написано там в предпоследней стихе 12 главы, прочитает, и многие уразумеют эти знамения. То есть мы говорим о значении знамения как такового проявления именно особенного действия Бога в жизни живущих на земле и отдельных личностей в лице пророков. Библия говорит нам, или библейская история, что до первого пришествия Христа где-то приблизительно было до 1500 пророков в Израиле, в Северном царстве, в Южном царстве. Но только 17 из них удостоились быть запечатленными на страницах Священного Писания. И главное, вот то, что было, именно они были употреблены как сосуд Божий, заключалось в том, что в их пророчествах они говорили о приходе Мессии в этот мир. И Бог употребил их, именно главная цель вот этих знамений, которые они видели и которые запечатлены. Если мы внимательно будем считать эти 17 пророков, то мы увидим, в каждом пророчестве есть ссылка на приход Иисуса Христа на эту землю. И читая книги Нового Завета, можно видеть, что в конце периода благодати Господь проявит себя тоже в двух знамениях. И вот об этом хотелось бы, может, чуть-чуть подробно остановить наше внимание. Валерий Владимирович отметил здесь мою веру. Я не утверждаю, братья и сестры, но хотел бы, но не утверждаю, доживу или нет. Но хотелось бы, на самом деле, дождаться. И останавливаю наше внимание вот на назначении знамения. Я хотел отметить вот так вот на сердце, что да, перед именно концом благодати будут два знамения. И вот эти два знамения, они будут иметь разные цели и разные предназначения. Мы с вами встречаем в Новом Завете, 24 глава Матфея, 21 глава Луки, мы встречаем вот об этом знамении, о котором сказано в признаках второго пришествия Христа. Но мы встречаем еще одно знамение, отраженное в книге Откровения, 6 глава, с 12 по 17 стих. И вот когда вот так вот легло на сердце исследовать эту тему, то вдруг открылось, что будут не одно и то же знамение, о котором говорится в Матфея, признаков второго пришествия Христа, и в Откровении. Это совершенно разные знамения. И они имеют разное предназначение. У нас есть немножко время. Давайте я прочитаю, с вашего позволения, вот это знамение, о котором мы как-то с вами говорили, но сегодня в связи с темой знамений уместно опять прочитать его. Это речь идет о снятии шестой печати. Иоанн говорит: «Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева, и кто может устоять?» И мы с вами рассуждали, и уместно сегодня опять напомнить о том, что книга Откровения – это последовательная книга истории рода человеческого в церкви, в частности, в новозаветный период. Это последовательная книга. Она, можно так сказать, не переносит нас, как некоторые ветхозаветные пророчества, допустим, как пророчество Иля. Оно открыло только одну половину этого пророчества в лице, когда Дух Святой сошел на апостолов. А есть и вторая часть, о которой мы прочитали во второй и третьей главе книги пророка Иоиля. Так вот, Откровение 6 глава, это знамение будут проявляться в очень страшных землетрясениях. В страшном землетрясении. Буквально на днях я прочитал такую информацию, что ученые в Израиле готовятся к величайшему, как они говорят, землетрясению. И они так и говорят, что в истории вот этой части Ближнего Востока раз в 100 лет происходит сильное землетрясение. Буквально вот на днях я прочитал такую информацию. Так вот, знамение 6 главы говорит нам именно о страшном землетрясении. Здесь так и сказано, что изменения в солнце, луне, в звездах. То есть в небесной сфере произойдет невиданное до этого изменение. Да, немножко перекликается с Лукой, где люди будут ожидать, будут в состоянии людей в ожидании бедствия на Вселенную. Но это немножко другое назначение этого знамения. Мы говорим сегодня, вернее, сейчас, в данный момент, о том, что 6 глава повествует нам о знамении, которое будет выражаться в том, что живущий на земле увидит сидящего на престоле, то есть Бога, как он явился, возможно, Исаии в 6 главе. То есть они увидят сидящего на престоле, и там дальше сказано, и увидят и Агнца в огне. Это первое. И что очень важно отметить, что об этом было открыто именно пророку Исаии, вот это состояние вот этих природных изменений. Я прочитаю 13 глава пророка Исаии с 9 по 11 стих. Здесь сказано так. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом, пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить в нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себе света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». И вот когда размышляешь над 6 главой Откровения, то вот возникают мысли вот этого откровения, можно сказать, пророческого откровения, которое получил Исаия. Оно перекликается в этих проявлениях природных катаклизм. Давайте такое слово, нам легче, наверное, его воспринимать. И что удивительно, что вот в 11 стихе этой 6 главы сказано о цели вот этого знамения. Давайте прочитаем 11 стих 6 главы. Или, простите, 15 стих. То есть цель какая? Что цари земные, и вельможи, и богатые, тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Пойдите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца». То есть Бог ставит цель вот сокрушить вот эту высокомерность человеческую. И это... Нас ничем иногда не сдвинешь, нам нужно что-то такое особое пережить в нашей жизни, чтобы нам понять, что Бог вдруг с нами начинает говорить. И мы встречаемся вот с этими фактами не только своей собственной жизни, когда мы не слышим голоса Божия, Его предупреждения, то Ему нужно применить свою силу или свое могущество. И даже когда наше неправильное участие в вечере Господней, 11 глава с 29 по 30 стих, там сказано, если бы мы судили сами себя, но если не судим, наказываемся от Господа. То есть Бог хочет нашей жизни, чтобы мы поняли Его руку, увидели Его руку, особенно вот в этом знамении. То есть Бог откроет всю мерзость совершаемых человечеством грехов и положит этому конец, о чем и говорит Исаия в 13 главе. То есть Бог положит конец этому высокомерию человеческому. И мы знаем сегодня с вами, насколько человечество гордо или гордо в том отношении, что оно достигается в каких-то таких научных открытиях, и летаем уже и на Марс, и мечтаем, чтобы там что-то было, и многое другое. Но мы видим, что это знамение отца и сына, я бы так его охарактеризовал, приведет в такую панику человечества, что единственный будет выход – сокрыться от лица сидящего на престоле. Здесь не говорится о покаянии. То есть люди не каются они. Они ужаснутся, и они скажут, сокрыться бы нам. То есть сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. То есть это будет что-то невероятное. И когда мы читаем это слово «от гнева Агнца», то невольно возникают вопросы. Но ведь сам по себе ягненок, то есть агнец, однолетний ягненок, по природе он очень смиренное животное. А тут вдруг агнец во гневе, как-то несопоставимо с естественным нашим пониманием природы животного мира, особенно овец. Но мы знаем даже, что Иоанн Креститель, увидев Христа, идущего креститься, сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы знаем, что Христос смирился, Он стал подобен рабу, чтобы принять на Себя всю вину нашу, наш грех, природный грех. И Иоанн не зря говорит, вот Агнец Божий, то есть вот кротость, вот Его смирение, вот Его уничижение. А тут вдруг Он предстает вот в этих событиях снятия шестой печати Агнцем в гневе. Я думаю, что нельзя не отметить, что это выражает или отражает Христа, как отразит, вернее, как царя царей и Господа господствующих, если при его виде живущие просят спрятать их и сокрыть их от гнева Агнца. И цари, и простые люди, то есть все человечество увидит это. И это будет что-то невероятное в их головах или в их сердцах. Поэтому мы уже не раз говорили, что знамение в лице снятия шестой печати говорит об особом моменте и для церкви. Меня очень трогает вот эта последняя фраза вот этих событий, последнее слово и в этой открытии шестой печати. Я хочу прочитать его вместе с вами еще раз. Здесь сказано так. «Ибо пришел великий день гнева его». То есть это знамение откроет именно гнев Божий к человечеству. И здесь дальше сказано, и кто может устоять? Кто? Этот вопрос остается открытым. Не думается, что этот вопрос – это вопрос веры. Кто может устоять? Сегодня много очень в богословском мире разнотолков по отношению вообще грядущих событий. И кто-то говорит, что это все иносказательно. Я не верю в эту иносказательность. Я исповедую в реальность живого Слова Божия. Здесь нет иносказания. Здесь сказано, увидит во гневе сидящего на престоле. И для церкви это будет крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Братья и сестры, кто из нас будет жить на тот период времени, мы проснемся с вами и будем поправлять наши светильники. Я говорю в настоящем времени, потому что мечта есть, а может быть, а почему и нет. Мечтаем скромно по мере веры. Поэтому это знамение будет ярким свидетельством для церкви, знаком ее скорого восхищения, которое произойдет, мы прекрасно с вами знаем, при седьмой трубе, последней трубе. А седьмая труба – это будет заключительная труба в период судов Божиих в лице выражений, вернее, в лице Слова Божия, 8 и 9 глава книги Откровения нам об этом говорят. Что именно человечество и в церковь будет видеть все эти события, связанные вообще с наказанием Божиим. И перед восхищением церкви мы знаем прекрасно с вами, что наступит великая скорбь. Наступит великая скорбь. И вот об этом как раз и говорит Евангелие от Луки и Евангелие от Матфея. Там говорится именно в признаках второго пришествия Христа. Вот это знамение, которое мы в общем так охарактеризовали, оно будет осуществляться именно в конце времени благодати и перед восхищением Церкви. Если мы верим в то, что Откровение – это последовательная книга. Это именно так. Я исповедую это так. И вот мы знаем с вами, что после восхищения Церкви наступит великая скорбь, о которой Христос ярко сказал Матфея, 21-22 стих 24 главы. И вот что через 3,5 года после этой скорби на небе явится уже именно второе знамение. То есть это первое знамение по книге Откровения, 6 глава, будет касаться именно для Церкви. То есть это будет знак определенный. Для церкви в частности, можно так подчеркнуть. И человечество, увидев это, оно будет убоиться этого. А вот знамение Сына, это будет перед Его вторым пришествием. И оно будет, как Павел пишет в послании к евреям, не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. То есть второе знамение будет явлено именно прежде всего для израильского народа. Что пришло время избавления, и Израиль осознает свою несостоятельность и исполнится слово, сказанное Христом. Читаем 23 глава Матфея, 37 по 39 стих, когда он плакал в Иерусалиме и сказал: «Вы больше меня не увидите до тех пор, пока не воскликнете Осанна Вышних». То есть будет такое состояние в народе, когда они поймут и обратятся всем сердцем своим к Иисусу Христу, к своему Мессии. И вот это знамение второе, это знамение как раз именно Сына Божия. Церкви уже не будет, она будет на небесах. И вот после этого знамения Бог изольет дух благодати к покаянию остатку Израиля. И мы об этом можем читать и говорим об этом. И стоит опять упомянуть Захария 12 глава 10 по 14 стихи. И Христос придет и сойдет на гору Илионскую, о чем Он сказал через ангелов, 1 глава Деяния апостолов 11 стих и книга пророка Захария 14 глава 4 стих. Там ясно сказано. И в Захарии сказано в 4 стихе 14 главы, что все святые с Ним. То есть церковь придет. Вот именно вот после этого знамения, вторым пришествием Христа, она придет на эту землю. Вместе со Христом. Вместе со Христом. Хотел, знаете, отметить такую деталь. Я, может, упустил немножко, что буквально вот не так давно была такая информация от 16 октября, нет, чуть попозже, что в Финляндии построили 50 тысяч бункеров, способных укрыть все население на случай ядерной войны. И там так и написано было, что там уже есть все условия для долгого пребывания и жизни. Все условия. И кто-то сказал, что настанет день, когда самой дорогой недвижимостью станут пещеры земли, вот о чем мы и говорили из 6 главы книги Откровения. И этот человек, который такую мысль выразил, он прав, потому что мы сегодня слышим и читаем, что самые богатые люди на земле строят себе глубоко под землей бетонные помещения и запасаются всем необходимым на долгий период времени и пребывания там. Но ссылка идет на случай ядерной войны, говорят, бомбоубежище. И вот когда размышляешь об этом, вернее, и размышляешь и слышишь, то невольно возникают вот эти вопросы, связанные вот с этим знамением перед восхищением Церкви. и, естественно, связанные со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Перекликаются природные проявления вот этих знамений, но цели и предназначения, они разные. Они разные. Поэтому мы сегодня, размышляя в общем, но я бы желал бы себе, прежде всего, и всем нам исследовать вот эти моменты, которые будут проявляться. Потому что если не мы, то наши дети или наши внуки, возможно, они окажутся свидетелями вот этих знамений, особенно первого знамения. Вот почему Христос и сказал, что различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. И для нас сегодня самое яркое знамение на сегодняшний день – это распускающаяся смоковница, которая готовится принести плоды. Готовится, и мы уже не говорим, кто это, знаем, о чем идет речь. Поэтому Церковь в лице своего избрания, имея Духа Святого, живет во свете, чтобы видеть и понимать дух времени и чтобы различать знамения времени, братья и сестры. Нам нужно различать знамения времени. Можно сейчас перечислить признаки вот этих приближающихся событий, мы о них уже часто говорили, но сегодня легло на сердце поговорить вообще о значении знамения и что ожидает человечество перед восхищением Церкви и перед вторым пришествием Христа. Эти места Писания исследуйте и почитайте, они приведут нас к пониманию, что эти два знамения, они именно имеют разные цели и разные предназначения. Первое для Церкви, а второе для израильского народа. И вот в этом процессе всех этих событий, да, Бог будет проявлять свою благодать во спасении, но только через ужасы, с которыми столкнется само человечество. Поэтому когда кто будет в этот период жизни и будет видеть снятие шестой печати в лице знамения сидящего на престоле и гнева Агнца, тот поймет из членов Церкви и устоит, и войдет, и пойдет на восхищение. Поэтому нам важно сегодня рассуждать об этом. И в заключение я еще раз читаю этот текст 3 стиха 16 Матфея. «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Дай Господь нам мудрость различать вот этот дух времени, понимать время, в которое мы живем.